Царю
Небесному, утешите души истины, и жизни истины, и все исполняй, сокровище владик, и жизни подателю, приведи все весенны, и очистены от всяких оскверны, и спаси блаже души наша.
Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлой лекции познакомились с этим фактом таинств, которые были в Египте, и что такое эти таинства по сути. О египетских таинствах говорят и греческие авторы, и долгое время, пока не были известны египетские тексты, не были изучены, предполагалось, что эти греческие авторы фантазируют, выдумывают и переносят, пытаясь как-то углубить и сделать более солидными собственные греческие мистерии, говоря о том, что они возникли в Египте, что они имеют древнюю египетскую природу. Но теперь мы наверняка знаем, что это так и есть, что они были, что эти авторы говорили истинную правду. Геродот во второй книге своей истории, 170-171, да, там 2-170-171, пишет, что он был посвящен в египетские таинства и потому связан во многих вопросах обетом молчания. Поэтому он некоторые вещи не говорит, связанные с Египтом. Даже он их называет имени Осириса. Геродот. Плутарх уже называет, а Геродот не называет. Говорит просто тот, чье имя не должен называть. О невыразимых и тайных действиях, творимых в Абидосе, а я напомню, что Абидос – это город, который еще с до государственного времени, с до исторического времени, 4-го тысячелетия, был местом, видимо, главного почитания Осириса, потому что там группировались главные кладбища, некрополи Египта, целые города мертвых, некрополис. Вот, поэтому, когда он говорит о невыразимых и тайных действиях, творимых в Абидосе, я уже упоминаю в своем знаменитом трактате о египетских мистериях. Ну, надо сказать, что в основном трактат посвящен не египетским мистериям, а его таким теософским рассуждениям, но, безусловно, он какое-то посвящение получал. И вот это упоминание говорит о том, что таинства Осириса, они были известны. Знаете? Но между Грецией и Египтом было, по всей видимости, принципиальное различие в характере таинств. Очень важно. Дело в том, что в Греции таинства не были всеобщими. Большинство людей посвящение в таинство не проходили. Большинство людей жили жизнью внешней. Вот если вы вспомните диалог Федон платоновский, когда диалог преимущественно посвященный вопросу бессмертия души, если вы помните, он воспроизводит, мы не знаем, насколько точно, последнюю беседу Сократа с учениками перед тем, как он принимает яд, да, осужденный на смерть Сократ. Вот. И разговор рассуждает о смерти и бессмертии, о том, существует человек после смерти или нет, бессмертна душа или нет. Сократ доказывает, что она бессмертна, но один из его оппонентов, то есть, вернее, собеседников, говорит: Сократ, вот как ты докажешь бессмертие души, ведь все верят, все уверены в том, что душа, как воздух, после смерти рассеивается и исчезает. То есть после смерти жизни нет. Это всеобщее знание в Греции. Вот как его доносит там текст, причем это не один такой текст есть, очень авторитетный текст, да, в V веке до Рождества Христова. То есть в Греции большинство людей были уверены, что никакой посмертной жизни нет, ну, соответственно, никаких таинств поэтому не надо. Зачем? Таинства ведь требуют больших ограничений и этических, и поведенческих. Мы знаем, что греческое общество было достаточно распущено. Однако сам Платон был посвящен эти таинства. И, видимо, Сократ был посвящен. И многие, например, Эсхила обвиняли в том, что он в своих драмах раскрыл таинство. И хотели даже его за это присудить к смерти, потому что, хотя далеко не все были посвящены в таинство, но считалось, что раскрытие таинств – это великое преступление против своего города, против общества. Поскольку может навлечь гнев богов, и ну, потом его оправдали, сказали, что это не было раскрытие таинства, почему он остался жив. Но в Греции таинства были свободным делом каждого человека. Кто хотел, присоединялся к ним, кто не хотел, не присоединялся. Ну, было довольно много людей, которые формально или в какой-то момент, даже с восторгом, приняв посвящение в таинство, потом отходили от духовной жизни и были равнодушны к ним многие годы. Некоторые принимали посвящение в таинство в конце жизни. Это в Греции. Все это, конечно, вам напоминает наше современное общество, которое все то же самое. То есть, вроде бы, пожалуйста, вот, храмы, в них совершаются таинства, и крестят, и евхаристическое таинство, и величают, и все. Но одни идут с радостью на это, другие идут по привычке, но не живут церковной жизнью, а третьи не идут вовсе. Так вот, дорогие друзья, в Египте таинства были всеобщими. Мы не знаем, что кто-то их избегал. Египетское общество, в отличие от греческого общества, судя по всему тому, что мы знаем, было общество всеобщей религиозности. Другое дело, что эта религиозность была, опять же, как мы знаем, не навязанная, не религиозность насилием, как вот, скажем, в средневековой Европе, где была всеобщая религиозность, но если ты был человеком нерелигиозным, тебе грозили наказание. В Египте об этом ничего не говорится. Видимо, религиозность была в самом душе египтян. Не случайно Геродот говорит, что египтяне самые благочестивые и богобоязненные люди на свете. А он же много где попутешествовал, многое знал. И поэтому первое, значит, что таинство в Египте совершая, видимо, их проходили практически все. Мы не знаем, нигде не говорится о том, что некто не проходил таинство. Хотя, наверное, когда-то было время, судя по тому, что таинства названы таинствами, как вы сейчас увидите, и как вы даже помните уже, люди говорили, что я знаю то-то, я знаю то-то, то я был посвящен в такие-то знания. То есть предполагает, что кто-то не был посвящен, кто-то не знает. Возможно, это речь идет об иностранцах, чужестранцах, может быть, об этом. Но может быть и о том, что когда-то раньше таинства были не всеобщими и постепенно стали всеобщими, ну, уже в доисторический период. Второй важный момент, что, по крайней мере, кульминационным моментом таинств, как мы сейчас увидим, было священное действие над умершим человеком. Вот все, что связано было со, все, что было связано со смертью и последующим, вернее, сама по себе смерть не была таинством, это была естественная победа Сета над Осирисом. Это было как бы воспроизведение вот этой обычной парадигмы. А все, что потом совершалось над умершим, и о чем будем сегодня говорить, вот это было таинством, это было величайшим таинством. Поэтому можно сказать, что египетские таинства начинались на земле, живых, начинались для живых, но их кульминацией были таинства над умершими, чего не было ни в Греции, чего, как вы знаете, нет в христианстве. С сутью египетских таинств является два момента. Первый момент это совершение, то есть умерший должен быть вором при жизни, чтобы стать Осирисом после смерти. И он должен при жизни участвовать, видеть, то есть участвовать в этом священнодействии победы гора над Цедром. Участвовать и видеть. Второе, очень важно, он должен реализовать свою божественность. Из человека он должен стать Богом. В египетском контексте эти слова надо понимать следующим образом. Это многократно повторяют слова. Их надо понимать в том смысле, что человек, Ревич, это тот, кто обречен смерти, гибели, уничтожению. Это как бы мы бы сказали, египтяне этого не говорят, но мы бы сказали, что это падший человек. Вот надо было стать Богом. То есть надо было реализовать свою божественную природу. Вы уже многое об этом знаете. И умерший постоянно утверждает это. Утверждает то, что он божественен. И не просто один из многих богов. Он именно Бог-творец. Он и Бог-творец одно. Понимаете, опять же, мы не должны этим смущаться, потому что мы видим, как Спаситель Иисус Христос называет, ну, говорит прямо, что я и Отец одно. И мы знаем, что это догматическая вероучительная норма для христиан. А с другой стороны, он учит называть отцом Бога, Творца, учит называть всех отцом, чтобы все его называли отцом. И с другой стороны, он говорит, что мы все братья. Мы все братья, то есть я и все остальные, мы братья. Мы братья. И тот мне брат, и сестра, и мать, помните, кто исполняет волю Отца моего Небесного. То есть мы понимаем, что вот эта мысль о том, что каждый человек не просто божественный, не просто Бог с маленькой буквы. Эта мысль глубоко укоренена была в Египте, и она присутствует в христианской традиции. Чуть прикровенно, но чуть-чуть. Если подумать буквально 10-15 минут, посмотрите богослужение, и тексты, и молитвы, и все. А в Египте это утверждается постоянно и твердо. Но чтобы реализовалась человеческая божественность, я уже вам много раз разные приводил слова, надо вам сказать, что в Египте есть такой удивительный текст, его египтологи назвали каннибальским гимном, то есть гимном людоедов. Это на самом деле текст тоже из текстов пирамид. И он, можно сказать, немножко жуткий даже. Говорится там о Тете. Тете пожирает людей и поглощает богов. Ему повинуются привратники, он рассылает посланников своих. Он сам готовит пищу себе. Но если мы помним, что само вкушение пищи есть соединение, то это констатация того, что в данном случае Тети, любой другой умерший, он как Бог-творец владеет всем миром. То есть все люди, все боги, все субстанции мира подвластны ему. В этом смысле вкушение. И действительно, мы помним, что в древнейших текстах ковчегов, то есть 9-й, 10-й династии, говорится: «Я есть Атум, сотворивший этих великих. Я есть тот, кто сотворил Атум и Тетум. Я есть тот, кто разделил их единство еще в Нуне», то есть еще в сверхбытие. Это говорит умерший, некий там Хатия Месхети из Асьюта. И он не психически больной человек. Он утверждает вот этот факт своей высшей божественности. Видите, египтяне твердо знали, что в пределе они призваны к тому, чтобы стать одно с Богом-творцом. Механизм этого, вот и в этом суть таинства. То есть это цель таинства. А как же само таинство происходит? В таинстве необходимо, чтобы умерший вкусил око Бога, как Осирис, и, соответственно, смог бы ожить. Наивные современные ученые говорят, что ну вот как же египтяне могли верить в то, что вкушение око Бога оживляет, они давали, ну, естественно, в символической форме, я сейчас скажу, в какой, каждому умершему око Бога сохранилась масса вот этих инструментов, это был особый инструмент, которым размыкались уста и который, да, которым давалось око Бога, но они же видели, что ничего не происходит, что люди не воскресали. Наивные ученые предполагают, что единственное, что могло быть, это что человек тут же воскрес бы в этой жизни. Но речь идет, разумеется, о воскресении таком же, как у Осириса, что человек как бы телесно на земле ждет своего воскресения, оно произойдет. Но вечность, оно происходит немедленно. И речь идет о вечности. Вечность, это воскресение происходит немедленно. В этом, кстати говоря, проблема и двух, вот, которые мучают все время христианские богословы. И вы знаете, что на этом очень лютеране приткнулись, потому что этого не мог понять Лютер, и говорил о том, что между смертью и всеобщим воскресением в конце времен умершие спят сном без сновидений, то есть как бы их нет. А и католики, и православные, мы, в общем-то, знаем и верим, что у Бога все живы. И они не просто живы, но спят, они живы и активны, как святые, да. И, в общем-то, любой человек, даже который не канонизирован, он все равно не умер. Вот как же совместить, но в воскресенье тела-то нет, тела-то лежат на кладбище. Вот. Так вот здесь как раз мы притыкаемся обычную нашу дихотомию между временным и вечным. Во времени... Действительно, пока есть время, воскресения нет. Воскресение произойдет в конце времен. Мы чаем воскресение мертвых. Но в вечности, которая окружает время, вечность это не то, что наступит за временем, после времени. Понимаете? Что сейчас нет вечности, а когда-то она будет. Бог в вечности всегда, он сейчас в вечности. Да? Вот, он сейчас не во времени. Вот поэтому я еще раз повторяю этот образ, что время как пузырек, окруженный вечностью воздуха в толще воды, он окружен вечностью со всех сторон. И поэтому вечность от воскресения уже произошло, уже есть воскресение. И как бы это время и вечность здесь не одно, то есть время и вечность находятся в разных координатах, очень важно. И вкушение ока Бога должно происходить во времени, непосредственно в момент погребального обряда, после завершения мумификации тела. В самом начале текстов пирамид, в первых речениях текстов пирамид говорится речение слов четырежды. Мы, кстати говоря, иногда забываем вот эти символические цифровые вещи. Вот мы, например, говорим трижды, да, Господи, помилуй,
же многие формы, или там троение люд. Вы помните, на этот счет даже был большой спор между старообрядцами и ликниянами, двоите или троите люд. А на самом деле эти споры все из той же сферы, что и вот как, что обозначает там крестный знак. Вот три пальца или два пальца, да, соединять, или как католики, пятью. Все это не само по себе важно. Если бы это было важно само по себе, то мы были бы магистры. Понимаете, то есть вот, вот пять неправильно, а три правильно. Значит, пять эффекта не будет, а три будет. Понимаете? Все важно то, что в это мы вкладываем, что мы понимаем в тот момент, когда мы там, скажем, делаем трёхперстное или двуперстное знамение, или троим, или двоим, или лун. Наши братья-старообрядцы говорят, что вот два пальца означают две природы Христа, а три пальца согнутых означают Святую Троицу. Мы говорим абсолютно то же самое. Мы говорим, что три пальца означают Святую Троицу, а два других – две природы Христа. Поэтому, как бы, когда мы смотрим теперь на картину Цурикова, Боярина, Морозова, мы просто вспоминаем о том страшном, ужасном трагедии, которая разыгралась в Боровске, да, когда ее и княгиню Урусову уморили голодом, и еще там их, значит, духовную такую наставницу, монахиню, в Яме, когда читаем об этом. В общем, понимаешь, что насколько люди не понимали того, что вы должны сдавать на экзамен. Понимаешь, что вы должны знать по определению. Вот. И поэтому мы понимаем, что культура, образование важно. Вот в России, к сожалению, по многим причинам, о которых я пишу в книжке «История России. 20 век», была утрачена эта культура. И это привело к страшным вещам, к великим троениям. Так вот, троение, вот троическая форма, она, когда мы говорим «Господи, помилуй трижды», мы это, конечно, можно говорить, что «Твоим Святой Троице», но на самом деле были древние числовые формы возношений, слов, они имели пространственное значение. То есть человек обращался к каким-то пространствам. Тройственное обращение означает обращение к небу, земле и преисподней. А египтяне знали тройственное обращение к небу, дуату, подземному миру, и к земному миру, но и знали четырёхкратное обращение – это обращение к четырем сторонам света, четырем сторонам, то есть ко всей Вселенной. На Древнем Востоке, когда говорили о вселенском правителе, о царе, повелителе Вселенной, говорили царь четырех стран, сторон света. То есть, вот, и мы помним, что и в псалмах очень часто говорится о севере, юге, западе и востоке, но иногда запад и восток меняются от моря до реки. Да? Запад – это Средиземное море, а река – это Евфрат, Восток. Вот. То есть здесь как раз четырехкратное речение слов. Очень важно, что это обращение ко всей Вселенной, ко всему миру. Все должны это знать. Речение слов четырежды. Специально с этого начинается это речение. Речение слов четырежды. О Осирис Неферкарат. То есть видите, он уже Осирис. Это не просто умерший человек. Это уже Осирис. Если он был бы просто умершим человеком, если он не имел бы все божественности, которые в него входят в таинствах, то тогда все дальнейшее было бы бессмысленно. Тогда бы он не смог вкушать око гора. Та вот эта мистерия гора Осирис не смогла бы произойти. Поэтому о Осирис Неферкара, отверзаю я тебе уста твои посредством хепех око гора. Что такое хепех, мы сейчас с вами, я вам чуть позже объясню, пока запомним это слово. Посредством хепех, око гор. Это вот H с таким полукруглым нижним подчеркиванием, это особая форма придыхания. И дальше. Передняя нога. Передняя нога. Понятно, что если передняя нога, то явно не человек. Все объясняется. В массе рисунков речь идет о передней ноге тельца. О передней ноге быка. Тельца, да, молодого быка. Вот, именно это и есть хэппинг. Это и есть хэппинг. Это передняя нога тельца в идеале. Ею касаются уст умершего. Видимо, далеко не всегда использовали реальную переднюю ногу уже в историческое время. Дорогое удовольствие. Вот. Но инструмент, которым касаются уст, он изображался иероглифически, так, также вот, такой же мы и находим. Вот иероглиф даже иногда изображал уста. Вот так, вот таким вот образом. Вот. Он, мы его часто находим. В Египте он его находит металлический, из сначала меди, потом из железа с первого тысячелетия. Вот. Это когда-то каменный, но это даже по форме в общем напоминает переднюю ногу. Причем это ее верхний узкий край, вот, да, передняя нога, ну вот представим себе. Вот. И им именно касаются уст умершего. Что это такое? Почему? Это, дорогие друзья, вас, большинство египтологов этого не понимают. Интересно, что один из наших крупных египтологов, Андрей Большаков, путем многих исследований совершенно жуткую сообщает подробность, видимо, не соответствующую действительности. О том, что нога должна быть отрезана обязательно у живого быка. Но это, видимо, момент заклания, отрезывания ноги, он практически одновременен, но не обязательно от бедного животного мучиться. Вот. Важно то, чтобы эта нога кровоточила. Важно то, чтобы из нее шла кровь. То есть это должно быть свежее, да, действительно, мясо. Потому что эта кровь, это и есть око гора. Око гора. А сама нога тельца – это палец гора, которым он открывает уста своего умершего отца. Об этом так и будет говориться. Вот. А почему же нога быка? Да еще передняя. Ну, передняя – понятно. Передняя нога типологически соответствует нашей руке. Поэтому гора открывает пальцем руки. Значит, соответственно, передняя нога – это рука. А почему тельца? Вот это, дорогие друзья, обычный египтолог. Я нигде не встречал у египтологов объяснения, но вы, наученные мной, уже все понимаете. Я чувствую, что ноги кивают головой. Конечно, мы здесь с вами сразу же восходим к эпохе верхнего палеолита. Разумеется, тогда, когда именно крупные травоядные животные, в первую очередь зубы, да, но также, помните, другие были, мамонты, но мамонты где найдешь? Они были образом Бога. То есть, если в среднем палеолите, вы помните, им был медведь, то в верхнем, а медведи в Египте не знали, в Африке они не водятся, и, видимо, не водились, то образом Бога издревле был бык, причем в Египте, ну, а богиня коров, естественно, причем в Египте долго, указывалась вещь, которая тоже удивляет иногда египтологов, что ты дикий бык. То есть уже были давно одомашнены животные, но бык, который приносился в жертву, конечно, приносился домашний, дикий где там найдешь, уже не было. Но словесная формула была дикий бык, тур. То есть дикий бык, который приносили в эпоху палеолита, когда еще не были животные одомашнены. И вот он был образом Бога. Он был, вот, понимаете, если там для христиан подается тело и кровь Бога под видом хлеба и вина, вполне такие мирные земледельческие символы, естественно, как мы бы сказали, не раньше эпохи неолита, то для палеолита, где не было ни хлеба, ни вина, вы помните, бог жертвоприношение должно было быть кровавым, потому что других не было. Ну, то есть это должны быть животные, традиция животных жертвоприношений, вы знаете, она была и в Ветхом Завете, и во многих традициях дошла, в общем, до нашего времени, даже в исламе есть, да, и даже в некоторых версиях христианства, в армянском, в Армении приносят жертву барана, жуткое зрелище, не могу смотреть. Вот, но это все очень позднее, все забылось, египтяне помнили все намного лучше, то есть... Передняя нога быка – это была реальная рука Бога, рука гора. Бык был обожествлен, этот бык, конкретный бык. В Египте было много обожествленных быков разных, там, Аписы, да, вот. Но здесь было важно, что вот это обожествленное существо, которое отверзает уста умершему Осирису. Итак, значит, передняя нога тельца, хефер, речение слов, дальше, я продолжаю это речение, это 12.14, параграф 12.14, самое начало текста пирамиды. «Исправлены уста твои, привешиваю я уста твои костям твоим, отверзаю я тебе уста твои, отверзаю я тебе глаза твои». То есть это очень древний текст, конечно, он восходит тоже к неписанному еще времени. Что такое «привешиваю, исправляю я уста твои»? Это, понимаете ли, уже в культурном Египте была мумификация, и умершие через 70 дней после смерти имел реальные уста, набальзамированные, которые можно было касаться вот хепер, этим орудием. В древности, по всей видимости, климат был другой, разложение тел происходило быстро, и, по всей видимости, здесь вообще речь идет о так называемом вторичном захоронении, какое во многих местах распространено. Потому что пришел, что привешивал уста, остался череп. То есть явно это эксгумация, видимо, через год, как во многих странах, как на том же Переднем Востоке, помните, в Чталхвилке. И потом или уста какие-то искусственные, из чего-то сделанные, прикрепляются к черепу, или соединяется нижняя челюсть и череп, или рисуются уста краской, что тоже возможно, что тоже было на Переднем Востоке. В любом случае, это манипуляция с черепом умершего после вторичного захоронения, но все это уже этого нет. Вот когда это речение читается над Неферкара, уже ничего этого давно нет, уже есть мумия, все в порядке. Но это воспоминание намного более раннего времени, понимаете? «И отверзаю я тебе глаза твои». Уста и глаза. Уста, чтобы вкусить око гора, глаза, чтобы видеть, то есть жить, то есть вот бытийствовать. Потому что видеть значит бытийствовать. Или существовать, видеть, существовать. Тот, кто видит, в этом смысл, кстати говоря, закрывание глаз усопшего. Почему мы всегда закрываем глаза усопшего? И почему считается очень неблагочестивым похоронить человека, мы мертвым глаза не закрыть? Помните у Симона стихотворение? Вот, потому что мы тем самым показываем, все, их существование здесь, на земле, закончилось. Они умерли, глаза закрыты, они не видят. А здесь, наоборот, отверзаются глаза. Человек жив, он вновь жив. Он и Феркара. «Отверзаю я уста твои числом», вот это хэпер, «открывателя путей, коим отверзают уста богов». Причем здесь употребляется хэпер «биа». «Биа» обычно переводится как «медь». И действительно, это слово в исторический период обычно употребляется для обозначения меди. Биа. Здорово. Но в самых ранних текстах смысл этого как сияющего, как чего-то сияющего. Сияющего металла, сияющего камня. И очень возможно, что здесь имеется в виду так называемая небесная твердь. Небесная твердь. Небесная твердь – это, как правило, нечто сияющее. Что такое небесная твердь? Небесная твердь как раз – это, дорогие друзья, то, что отделяет пузырек нашего времени и пространства от вечности. От вечности. Это вот граница. Конечно, граница не из камня и не из метеоритного железа сделана, как думают многие наивные ученые. Древний человек прекрасно понимал, что это граница реальная, но не вещественная, не из камня. Вот. Но символом ее было некое сияющее вещество, которое можно найти. Сначала, естественно, сияющий камень, сверкающий камень. Поэтому древние орудия делали из обсидиана, очень любили вулканического стекла. Потом сияющий металл, действительно метеоритное железо, метеоритное золото. А потом, когда его освоили, мы уже освоили выплавку, то тогда и выплавленная медь, бронза, отполированная. Но это все символы от этой границы, этого небесной тверди, которая, как вы помните, присутствует и в начале Библии, в книге Бытия. Да? Это твердь другого рода, это не то твердое, что мы знаем твердое. Это граница, за которую, в принципе, выйти нельзя. Но не случайно это орудие делается из этой самой тверди небесной, потому что отверзение уст и вкушение ока гора предполагает преодоление границы. Понимаете? Преодоление границы, выход из времени вечности. Выход из времени вечности. Египтяне, впрочем, верили, что умершие, как и мы верим, да? Когда нам снятся умершие, когда явление умерших в наш мир, египтяне верили, что умерший благочестивый человек может быть и там, он может находиться в вечности, он может являться в этот мир. Отсюда выход днем, да? Выход в день. И дальше. О гор, замкни уста нефилкара сего. О гор, отверзи уста нефилкара сего. И дальше. Размыкает гор уста нефилкара сего. Отверзает гор уста нефилкара сего тем, чем отверз он уста отца своего, то есть Осириса. Тем, чем разомкнул уста Осириса. Медью. Исшедшие из седа, хепихом медным, ну или из небесной тверди, коим отверзают уста богов. Почему исшедшие из седа? Это образ, который никому до конца не ясен. Есть несколько гипотез, я тоже имею свое воззрение, даже вас я не буду особо мучить этим. Но это, в этом есть своя разумность, что Сет потерял способность управления мирами. То есть это вышло из Сета, но это уже не его. А вот это металл, есть такое одно предание египетское, где говорится о том, что диск засиял над головой Сета, когда он был осужден. Это вот его власть над миром была, вышла из него, стала внешней относительно него, и была у него взята. Вот это и есть то, из чего делают орудия. Так, грядет он, то есть Нефилкара, и глаголит сам перед великой девятерицей во владычных чертогах, которые в Гелиополе, в Иуну, принимает он белый венец от гора владыки праведных. Итак, значит, он сам воскресает, подчеркиваю, что он сам идет к великой девятерице, богов, и он принимает белый венец. Белый венец – это наша с вами небесная корона. Именно ее он принимает. Между орудием, вот этим, которым размыкают уста,
и передней уста, передней ногой тельца крепеж, существует настолько много общего в звучании, что это обыгрывается специально. Итак, дорогие друзья, да, есть изображение. Уже в Новом Царстве, в книге мертвых, в папирусе военачальника Нахта, который хранится в Британском музее, Нахт, есть изображение, как Нахт сидит, а гор касается лба сидящего Нахта предметом по размерам и форме, очень напоминающим нижнюю часть передней ноги тельца. И так и говорится, что гор раскрывает уста Нахта вот этим хепихом. И многократно в книге мертвых зафиксирована вот эта реальность. Рот мой отверст птахом, Бог моего города снял то, что лежало на устах моих. Грядет тот, сильный всемощным словом, и обвязывание сета, сковавшие рот мой, то есть обвязывание смерти, сняты, отвращает их атум и отбрасывает эти узы сета. Отверсты уста мои, открыты уста мои шу, этим железным орудием, которым отверзает он уста богов. Как вы видите, здесь употребляются разные имена. Вообще это гор, но одновременно это птах и тот, и шу, любой бог девятирицы. Главное здесь власть, сила. Сеха, сила, и вот посох силы, посох сехем, это то, что подается умершему, он опять обладает силой, он всемощен. Это священное действие происходит во времени в определенный момент, но оно навсегда происходит в вечности. Вот речение тоже из текста пирамид. «У нас сей есть гор, наследник отца своего, убежище Уноса ока его, защита Уноса ока его, могущество Уноса ока его, сила Уноса ока его. О, Осирис Неферкара, прими для себя это око гора, оно твое. Гор берет око свое и дает его Пепе. Благоухание ока, благоухание богов. Благоухание ока гора присуще плоти Пепе». Так, дорогие друзья, совершается это таинство. То есть то, что самое главное, это то, чтобы умерший принял в себя вот это око гора, символически это орудие, символически это кровь передней ноги, и это то око, которым сотворен мир, это око, которое оживляет и обожает, то есть делает Богом умершего. Это в этом суть таинства. Но в этой сути таинства есть один очень важный момент. Не просто умерший Осирис. Не забудем, что Осирис – отец гора. И в Египте есть совсем странная, таинственная, но очень важная формула, что гор сущий в Осирисе. Одновременно гор рожден, он побеждает Сета, он дает око, но в вечности он, гор, и пребывает, как сказал библейский автор, в чреслах Осириса. Понимаете? Гор всегда и в Осирисе. Поэтому, когда Гор дает око Осирис, он его дает самому себе в конечном счете. Он восстанавливает самого себя. И теперь мы, если вспомним, что Гор – это сердце девятерицы, да? Это сердце Птаха, помните? Гор – это сердце Птаха, то мы поймем, что восстанавливается в этом конкретном человеке, умершем конкретном человеке, вся сила божественного замысла и божественного творения. Поэтому этот человек является атомом, поэтому он является творцом Шуитефнут и так далее, и так далее. Он не только Осирис, он еще и Атум. Поэтому в текстах пирамид есть таинственные слова. Скажи, о ты, Гор, который в Осирисе Пепи, прими око Гора для себя. Речение 449, параграф 449. И именно принятие этого ока для себя делает умершего всесильным Богом. Всесильным Богом. Подчеркиваю еще раз, не еще одним Богом египетского пантеона, но всесильным Богом-творцом. И поэтому плакальщицы в египетской процессии над умершим восклицали, а вы знаете, что плакальщицы, на самом деле, это не просто те, кто рыдают, а рук на кого-то нас оставят. Вот, к сожалению, вот на современном Востоке, где забыты эти древние вещи, очень часто функция плакальщиц осталась. И плакать над умершим считается нормальным, даже не плакать очень плохо, если не они кричат, там, близкие, жена, женщина. Вот, но духовный смысл этого забыт, потому что на самом деле это были не восклицания и рыдания, а невероятные мощности констатации твоей жизни умершего. Плакальщицы говорили: воздвигни себя, ты воздвигнут, ты не объят смертью, жива сила твоя. И хор вторил плакальщицам: ты победил, о Осирис, владыка западных, владыка умерших. Вот каков был путь человека. Но чтобы это произошло во внешнем мире, в таинственном, божественном, духовном мире должен был состояться суд и оправдание умерших. И вот этот суд над умершим, это, как сказал там ученый один, крупный египтолог, это высшее достижение египетской религиозной мысли. Действительно. Забегая вперед, скажу вам, что, например, в Индии нет посмертного суда. Нет, там есть закон кармы. В Ведах я не нашел никаких указаний на суд. Хотя указания на то, что благие идут в одном направлении, а неправедные в другом, оно есть. Но само по себе указания суда нет. В Египте суд – это квинтэссенция. В Новом Царстве осталась масса папирусов, на которых изображен суд. Возьмем, например, папирус Хунифера, вельможи царя Сети I, надзирателя царских стад и распорядителя приношений, который скончался около 1310 года до Рождества Христова. Мы видим, что центральный момент изображения на папирусе, на седьмом его листе, это весы, на которых взвешивается сердце Хунифера. Это сердце, да, Иб, сердце Иб. Это сердце взвешивается и на другой чаше весов Пиромаат, и наверху, ведь вы представляете, да, как вот эти обычные весы, самые простые, значит, в них можно использовать гирьку, а можно двигать гирю по верхней дужке весов. И как, на каком месте она уравновесит, то, значит, такой и вес. Вот там, собственно, и там и используются оба момента, и там перо Маат. Перо Маат. Сам же Уменш говорит свое знаменитое 30-е, это повторяет знаменитое 30-е речение книги мертвых. 30-бэм у египтологов называется. «О сердце мое, полученное мной от матери моей». То есть сердце, которое дано от зачатия. «О сердце мое, от всех состояний моих». То есть это то, что собирает все волевые движения человека в течение всей жизни. «Не становись обвинителем против меня, не выступай против меня на суде, не будь враждебным мне перед лицом хранителей весов, ведь ты есть суть моя, как пребывающая в теле моем, защитник мой, хранящий в целости все члены мои, шествуй в счастливое место, куда поспешаем мы, не делай имя мое зловонным перед творцами человека, не говори лжи обо мне в присутствии Божьем. Воистину прекрасно то, что надлежит услышать тебе». Надлежит услышать оправдание, это прекрасно. А это обращение к сердцу, чтобы сердце не подвело. Потому что если сердце окажется, окажется несоответствующим правде, то тогда будет плохо. И человеку. И вот в 125-м речении книги мертвых раскрывается, собственно говоря, что же должно, что же в итоге происходит. Сам умерший приветствует Осириса и говорит: «Слава тебе, великий Бог, владыка правды». Владыка правды. То есть Нерт-Маат, владыка правды. «Я пришел». Видите, какое значение имеет правда? Ничто иное. Чтобы ложь, это говорит неправду. Это значит говорить то, чего не было. А важно то, что Осирис владыка правды. Поэтому сердце не должно лгать, а Бог никогда не лжет. «Слава тебе, великий Бог, владыка правды. Я пришел к тебе, о Господь мой, дабы принял ты меня, дабы мог я услаждаться красотой твоей. Ибо я ведаю тебя, я ведаю имя твое, и ведаю имена 42 богов, пребывающих с тобою в этой палате правды. Ждут они творящих злое, ждут испить всю кровь их в этот день испытания перед лицом добробытийного». То есть добробытийный – это Осирис тоже. Кровь, как вы знаете, кровь – это душа, это ба. Значит, испить кровь – это значит забрать ту энергию жизни, которую дал им Бог и которую грешники употребили во зло. Поэтому как бы эта энергия божественная, она возвращается Богу. Испить, да? «О, один из двойни, сын певицы, владыка правды, вот имя твое». Не смущайтесь, все очень просто. Один из двойни – это Осирис Сет, сын певицы – это сын Нун, владыка правды, понятно, Осирис. То есть это разные эпитеты Осириса. Сын Нут. «Сея пришел к тебе, я принес тебе правду, я отбросил ложь ради тебя». Тоже очень важная вещь. «Я отбросил ложь ради тебя». В иудаизме есть такая формула, что лучше совершить малое добро во имя Бога, чем большое добро, не вспоминая о Боге. Понимаете? То есть человек, когда по естеству своему, скажем, не врет,
не пьет алкоголь, не курит. Неплохо это, полезно. Но когда человек хочет пить, курить, лгать, но не делает этого ради Бога, это бесценно. Бесценно. Потому что это жертва. Когда человек не хочет пить ни водку и не пьет ее, ну тут никакой жертвы нет, не хочу и пить. Да? Вот. И здесь то же самое. Я бросил ложь ради тебя. Я не такой хороший человек, по сути-то. Я могу и солгать, но я вспомню, что ты, владыка правды, не лгал. И дальше начинается изложение всех принципов. 42 Бога. 42 Бога – это предельное, как я знаю, число, больше никто не говорил, но есть случаи, когда меньше. Это боги, ответственные за определенные прегрешения, за прелюбодеяние, убийство и так далее. И они как бы ведут счет. Каждый человек находится под supervision, под внимательным взглядом вот этих 42 божеств, которые обсмотрят, что он делает или не делает. И поэтому, когда, сейчас мы увидим, умерший начинает утверждать свою безгрешность, то если он лжет, то это его обвиняют в этом, и, соответственно, он гибнет. Он не может прийти к Осирису. Око гора не сможет найти в нем добробытийности. То есть ему также, по всей видимости, будут вкладывать в уста око гора любому умершему.